«Вы даете слово, барон, что доставите мою дочь Велорию в целости и сохранности?» — прямо спросил сэр Говард. «Даю вам слово, сэр Говард», — ответил я. «Тогда вопрос решен», — сказал Нериму сэр Говард, обрывая его невысказанные возражения, которые маг явно хотел пустить в ход, и продолжил разговор со мной. «Я снабдил Алекса указаниями по поводу того, как отыскать тетю Ребекки. Леди Эльмари из клана Гераф обычно живет либо в Таларе, либо в своем поместье неподалеку от столицы Элории. Но это так, к сведению. Ребекку достаточно сопроводить до поместья, там уведомлены о ее прибытии. И там она будет в полной безопасности». «Леди Эльмари, тетя Ребекки?» Несказанно изумил меня такой выверт судьбы. «А леди Финталь часом не является также вашей родственницей?» «Дальний», — поморщившись, словно проглотив какую-то кислятину, ответил сэр Говард и с тревогой осведомился. «А что, это проблема? Вы не в ладах с Финталь?» «Да нет, все в порядке», — заверил я его и усмехнулся. «Просто забавно выходит». И решительно отмахнувшись от роя мыслей относительно странных совпадений, сказал. «Впрочем, хоть все это и забавно, но не имеет отношения к нашему делу. Если все готово, то нужно ехать, пока вся округа не узнала о наших приготовлениях. Или у вас еще есть что сказать?»
«Остерегайтесь атак с использованием магически усиленного оружия, барон», посоветовал мне напоследок Нерим. «У людей Винсента просто огромное количество всевозможной магически преобразованной дряни».
«Я надеюсь, что мы не встретим людей этого урода», высказал я искреннюю надежду и спросил. «А что, у Винсента такой сильный маг?»
«Мы не знаем», — ответил Нерим. «В том-то и дело, что мага при Винсенте никогда не видели. Да и не по силам даже одному архимагу снабжать полуторасотенное войско, пусть и безделушками. Мы склоняемся к мысли, что он просто имеет связи в какой-то магической школе, недорого скупает поделки студиозусов в огромных количествах и таким способом усиливает свою дружину».
«Я приму ваши слова во внимание», — пообещал я магу. «И не позволю никаким проходимцам с оружием приближаться к леди Ребекке».
«В карете она будет в безопасности», — уведомил меня Нерим и с удовольствием пояснил. «Под обивку помещены магически преобразованные металлические пластины, и теперь стенки кареты вряд ли возможно прострелить даже из танкового арбалета. А для самой леди Ребекки я изготовил защитный амулет второго круга. Так что если не доводить до крайностей, то леди Ребекка не пострадает даже в случае внезапного нападения разбойников».
«Здорово», — порадовался я тому, что о безопасности Ребекки так хорошо позаботились. «А что с воинами?»
«Они тоже неплохо снаряжены», — заверил меня маг. «Я наложил на их личные вещи защитные заклинания второго круга и укрепил оружие. Этого вполне хватит на пару серьезных боев, которых, я надеюсь, все же не случится».
«Я тоже на это рассчитываю», — кивнул я. «Для того и такие сложности с приездом в замок». И прозрачно намекнул сэру Говарду на необходимость поторапливаться. «Думаю, не стоит давать врагу шанс помешать нашим планам».
«Да, вам нужно выезжать», — поддержал меня отец Ребекки, и мы направились во двор. Там уже стояла дорожная карета, отличавшаяся от обычной тем, что сзади ее остов имел как бы площадку, на которой размещались вещи пассажиров экипажа. Благородным-то никак не обойтись без запасных нарядов и тысячи всевозможных вещей. И особенно это относится к благородным девицам. Впрочем, четверка крепких лошадей действительно должна была справиться со своей задачей, так как карета выглядела не слишком тяжелой, да и поклажи имелся всего один сундук. Ну и Ребекка не прибавит много веса.
«Алекс», — обратился к своему воину сэр Говард и начал объяснять, что ему придется слушаться моих указаний. А я уставился на свою старую знакомую, вышедшую из дверей замка и направляющуюся к нам. Леди Ребекка, признаться, была чудо как хороша. Не обделили ее боги красотой, не обделили. Вот только увидев меня,
Эта юная леди задрала носик и прошествовала к отцу с гордым и неприступным видом, показывая свое отношение ко мне. Похоже, до сих пор обижена.
«Барон?» Искоса глянув в мою сторону, поприветствовала меня девушка, чуть склонив широкополую шляпу с бантом, скрывавшую от обжигающих лучей солнца золотистые волосы и весьма симпатичное личико.
«Леди Ребекка, счастлив вас вновь лицезреть!» Выдал я пассаж и попытался скрыть улыбку, которую вызвала мысль о том, как будет взбешена Ребекка, когда узнает, что родственницы из Элории уже просватали ее за одного премьерского типа. Что-то уловив на моем лице, Ребекка тут же нахмурила брови, сделала серьезное и недовольное личико и осторожно поправила сдвинувшиеся к глазам завитые локоны, видимо, обеспокоившись каким-то недостатком в своей прическе, который мог меня рассмешить. Однако мне ни слова не сказала, а обратилась к пришедшей с ней девушке, чуть постарше ее и одетой попроще.
«Альма, ты ничего не забыла?» «Нет, леди, я все-все перепроверила перед тем, как уложила», заверила ее постреливающая глазками по сторонам девица. «Тогда забирайся в карету», велела ей Ребекка, теребя рукав бледно-голубого дорожного платья, вполне подходящего для поездки, но недостаточно изысканного для того, чтобы появиться в нем на каком-нибудь балу.
«А, Альма, что, тоже едет с нами?»
Немедленно поинтересовался я у сэра Говарда, почувствовав, что меня начинает тревожить благополучный исход поездки. Эта служанка с виду очень проказливое создание, да и в меру симпатичная. Как бы и не вышло чего в пути. Не могу же я еще и за этой девицей приглядывать.
«А как же иначе?» – удивился сэр Говард. «Не может же благородная девушка путешествовать одна в компании мужчин? Да и как она обойдется без служанки?»
«Это да. Пришлось мне признать разумность слов сэра Говарда и, скрипя сердце, согласиться с увеличением женской части отряда, так как я не мог сослаться на наличие в моей дружине девушки. Трис ведь не служанка и не сможет заменить Альму». Еще раз пообещав сэру Говарду оберегать Ребекку от любых неприятностей, я взобрался на своего коня, которого подвел ко мне Ригер, и коротко попрощался. Махнув рукой своим людям, чтобы следовали за мной, я направил коня неспешным шагом к воротам, давая сэру Говарду спокойно проститься с дочерью. Оглянувшись, я кивнул Алексу, призывая его приблизиться, и сказал Стоуну: «Сразу, пожалуй, и разберемся, как будем путешествовать».
«Надо бы», — согласился со мной Стоун, «а то случись что, и не знает никто, куда бросаться».
«Алекс», — обратился я к воину, когда тот подъехал ко мне, «поскольку существует вероятность нападения, то нежелательно мешкать с решением спорных моментов. Я понимаю, что ты и твои люди всем сердцем болеете за безопасность леди Ребекки, но моя дружина лучше экипирована и потому примет на себя основной удар в случае атаки врага. Не нужно выказывать неуместную храбрость и попусту рисковать. Никакой самодеятельности в случае чего, все только по моему приказу или по распоряжению Стоуна. И тогда, дадут боги, обойдется без неприятностей». Бросив внимательный взгляд на воина, чтобы понять, уяснил ли он мои слова, продолжил: «Так как я маг, то о приближении возможного врага мы будем знать заранее и успеем подготовиться, но тем не менее двигаться придется плотной группой. По возможности не следует отъезжать от меня более чем на 30 ярдов. И обязательно нужно держаться на таком расстоянии в случае, если я сочту ситуацию опасной. Внутри этого периметра можно не опасаться магических атак, они будут отражены. Но, конечно, эта защита не спасет от обычного оружия или чего-то подобного дварфовым болтам, поэтому расслабляться не стоит. Господин Нерим обеспечил нас неплохой защитой. Видимо, на случай, если я этого не знаю, уведомил меня Алекс».
«Это хорошо», — кивнул я, «но лучше вообще не доводить до схваток. И потому приказываю не поддаваться на возможные провокации противника и не лезть в открытый бой. Не нужно создавать мне лишние проблемы, сливаясь с врагом, когда я буду использовать объемные заклинания боевой магии».
«Я понял», — — сказал Алекс, посмотрев на меня с уважением. «Вот и отлично», — сказал я. «Ваша основная задача — защита леди Ребекки в поселениях, через которые мы будем проезжать, и на постоялых дворах. Там-то мне и понадобится ваша помощь. А на открытой местности я и сам справлюсь». «Ясно, ваша милость», — заверил меня в понимании ситуации Алекс. «Тогда объясни все это своим людям», — приказал я ему, «и решите со Стоуном, как распределить сопровождение». Пока мы разговаривали, успели отъехать на добрые 300 ярдов от замка, а там нас нагнала карета и пришлось ускоряться. Впереди скакали Стоун и Трис, за ними я с дядей, а следом катила карета, сопровождаемая остальными моими дружинниками и отрядом Алекса, в случае чего две пары воинов должны были сместиться в стороны, прикрывая экипаж с боков, а так все следовали по небольшой накатанной повозками дороге. Я контролировал окрестности, создавая на ходу на короткий миг сторожевое заклинание и, используя истинное зрение, разглядывал встречающихся на дороге путников, таким образом предупреждая возможность внезапного нападения врага. Да только не встречалось нам никаких ворогов. Изредка крестьяне попадались. И еще мы обогнали торговца, путешествующего с парой охранников, вот и все встреченные на пути люди. Ни разбойничьих засад, ничего подозрительного. Тишь да гладь. Никто словно и не ведал о наших тревогах и не спешил их усиливать. Все было спокойно, и ничто не мешало мне размышлять над забавной ситуацией со сватовством Ребекки. Было просто до ужаса интересно, как она отреагирует на заботу леди Фенталь. Я даже рассмеялся, представив себе этот разговор. Вот ведь выверт судьбы. Но позже я задумался. То, что ситуация забавная, не поспоришь. Но нет ли тут какого-нибудь подвоха со стороны Сати? Случайно ли я уже во второй раз спасаю Ребекку, или это провокация? Уж не злой ли Рок постоянно сводит меня с ней? Тут мне стало не до смеха. С таким-то напутствием Сати случиться может все, что угодно. Даже то, что я совсем не случайно встретился с Ребеккой. Я тяжело вздохнул, когда голову начало ломить от сонма догадок и предположений, немедленно измысленных мною. И ведь все бестолку. Сколько ни размышляй, не разгадаешь, куда ведет судьба. Действительно, как Элизабет говорила, только и спросив благословения богов на брак, и узнаешь, правильно ли сделан выбор. И отмахнувшись от глупых мыслей, которые, как ни крути, ничего не изменят, я успокоился. Чему быть, того не миновать, а пока еще нужно сберечь эту девушку. Но сейчас ей ничего не угрожало. Создавалось впечатление, что и в дальнейшем не возникнет никаких проблем. Хотя, конечно, я не расслаблялся и не пускал все на самотек. Создаваемая мною сторожевая сеть исправно контролировала местность вокруг нас на расстоянии мили и ограждала от любых неожиданностей. Правда, мне для этого приходилось вновь и вновь творить одно и то же заклинание, и это было немного унылым занятием, но чего не сделаешь ради своего спокойствия. Хорошо было бы создать сторожевую сеть, передвигающуюся вместе с владельцем, но это, наверное, под силу только древнему магу, способному сотворить что угодно при помощи магии. Добраться бы до знаний Тила, немного помечтал я. Можно было бы понять, как подправить сторожевое заклинание, чтобы оно действовало в движении. Хорошая штука вышла бы. Путешественники и купцы с руками оторвали бы предметы, несущие такие чудесные заклинания. Ближе к полудню мы остановились у протекающего недалеко от дороги ручья, чтобы поесть и дать отдых коням. В соответствии с моим новым статусом заняться мне было нечем, и я, отойдя в сторонку, уселся на поросшую травой кочку у воды, где уплел пару добытых из мешка с провизией бутербродов. Ребекка со своей служанкой, а также кучер, устроившийся с воинами Алекса, тоже занялись важным делом — едой. Перекусив, ко мне подошел Стоун и, усевшись рядом, поинтересовался, поедем ли мы и дальше, как было запланировано. В общем-то, если судить по карте, мы двигались даже с небольшим опережением, но я не стал увеличивать время дневного привала, чтобы переждать жару,
хоть и жаль было парящихся в доспехах воинов сэра Говарда. Тем более, что Стоун махнул рукой, услышав о моем беспокойстве. Сказал, дескать, пусть и жарко парням, но дело это для них привычное, и ничего страшного с ними не случится.
«Барон», — отвлек нас от неспешной беседы тихий голосок Ребекки.
«Леди?» Поднявшись на ноги, вопросительно уставился я на Ребекку, подошедшую к нам вместе со своей служанкой.
«Мне нужно с вами поговорить», — не глядя на меня, сказала девушка. «Наедине».
Я огляделся и не увидел поблизости ни одного укромного местечка, где можно остаться наедине с девицей. Пожав плечами, недоуменно посмотрел на Ребекку. «И как вы себе это представляете, леди, остаться наедине в чистом поле?» — спросил я. «Пойду-ка я к парням». Немедленно смылся Стоун, как почувствовав предстоящий скандал.
«Я не это имела в виду», — вспыхнула девушка и, удержавшись от повышения тона, холодно добавила. «Просто разговор без лишних ушей». И предложила. «Давайте совершим небольшую прогулку».
«Не далее, чем на 50 ярдов от отряда», — поразмыслив, согласился я и, руководствуясь благородными побуждениями, предложил девушке руку, дабы она случайно не споткнулась обо что-нибудь, скрытое в траве. Мы потихоньку пошли вдоль ручья, и я с удивлением обнаружил, что Альма увязалась за нами и движется в 3 ярдах позади.
«Что-то не так?»
— поинтересовалась благородная леди, когда я остановился, чтобы разобраться со слишком любопытной служанкой. «Просто не могу взять в толк, какой может быть разговор без лишних ушей, когда они топают прямо за нами», — ответил я. Ребекка недоуменно посмотрела на меня и перевела взгляд на Альму, остановившуюся одновременно с нами.
«Это же моя служанка?»
— донесла она до меня глубокомысленное замечание. «Это я знаю, но зачем она, если вы хотели поговорить со мной?»
«Ну она же просто служанка!»
Так и не поняла ничего Ребекка. «Так и что, она не человек, что ли?» — изумился я. «Ничего не слышит, ничего не видит?»
«Альма нам не помешает», — нахмурилась Ребекка.
«Тогда к чему были эти слова о разговоре наедине и без лишних ушей?» — поинтересовался я. Ребекка на мгновение растерялась, переводя взгляд то на меня, то на свою служанку, и, видимо, приняв решение, распорядилась.
«Альма, вернись к карете».
«Так что вы хотели, леди?» — спросил я, решив держаться с Ребеккой отстраненно, чтобы она не приняла ничего на свой счет.
«Зачем тебе нужно было так жестоко разыгрывать меня, Дарт?»
— едва слышно спросила, потупив глазки девушка, и горько проговорила.
«О да, в тот день ты был просто неподражаем. Я даже поверила в твою мерзкую гнусность и долго не могла простить себе свою ошибку. Но ведь все это было игрой. Ты обманул меня, прикинувшись негодяем».
«Но, Ребекка, вы же меня совсем не знаете», — сказал я, надеясь заморочить собеседнице голову. «Как вы можете утверждать, что я не такой плохой человек, каким себя показал?»
«Как ты можешь быть плохим?»
— тихо спросила Ребекка и подняла на меня взгляд своих прелестных голубых глаз.
«Ведь будь ты негодяем, ты не получил бы титул».
Наверное, меня аж перекосило от такого высказывания, потому что взгляд Ребекки заметался по моему лицу. «Леди, вы что, считаете, что титул — это мерило благородства и порядочности?» Не сдержался я. «По-вашему, среди знати нет подлых и негодных людишек?» И с сарказмом поинтересовался. «Видимо, и сэр Винсент — порядочный человек. Просто попал под власть заблуждений и глубоко в душе раскаивается в своих поступках».
«Титулы всегда достаются хорошим и порядочным людям»,
— с негодованием возразила мне Ребекка.
«Так было испокон веков».
«Ребекка, я просто поражаюсь вашей наивности», — вздохнул я, покачав головой.
«Нет, бывают случаи, когда и мерзавцев именуют благородными сэрами», — все же признала мою правоту девушка. «Но это бывает редко, да и, скорее всего, во время войны».
И упрямо тряхнув головой, добавила.
«Титул заслужить не так-то просто, и в благополучной Элории его кому попало не дадут».
«Ой ли?» — с сомнением спросил я.
«Я в этом уверена. Никто не потерпел бы подрыв престижа короны. Возможно, устроили бы вассалитет через какого-нибудь незначительного лорда, но не позволили бы принести присягу напрямую королю. А это означает, что прежде чем дать титул, тебя очень тщательно проверили. Даже у нас так поступают в случаях, если сюзереном является сам император. Так что, выходит, ты меня обманул».
«Даже не знал о таких тонкостях», — признал я, под влиянием совершенно неожиданно логичного рассуждения Ребекки.
«Объяснись, Дарт», — тут же потребовала девушка. «Чем была вызвана столь мерзкая выходка? Что я тебе такого плохого сделала?»
Я смешался, не зная, что и сказать. Если оправдаться за свой поступок, то не дай боги Ребекка вновь начнет меня изводить, а если не объясниться, я действительно буду выглядеть негодяем.
«Ребекка, вы не понимаете», — вздохнул я. «Ну как вообще можно решить выйти замуж за человека, которого вы совсем не знаете?»
«Так ведь для нашего сословия это обычное дело», —
недоуменно пожала плечами Ребекка.
«К тому же мы с тобой были знакомы».
«Несколько часов слишком мало для знакомства», — заметил я и спросил. «Да из чего у вас вообще возникла идея выйти за меня замуж? Я ведь вам совсем не пара».
«Но ведь герои всегда женятся на спасенных девушках», —
опустив очи долу, смущенно поведала мне Ребекка.
«Откуда вы это взяли?» — ахнул я, пораженный этим высказыванием.
«Из книг»,
— едва слышно ответила порозовевшая от смущения девушка, не поднимая на меня взгляда. Я едва не разрыдался от умиления над такой наивностью вроде бы взрослой девушки.
«Эту леди хоть по городам вози, да показывай словно диковинку.
Ну как так можно жить, совсем не зная жизни?» Я до боли прикусил губу, чтобы не позволить сделать черное дело лезущей на лицо улыбки вкупе с рвущимся наружу смехом. С превеликим трудом справился с собой, понимая, что если засмеюсь, кровная вражда со стороны Ребекки обеспечена, а мне ее еще в Элорию нужно доставить.
«Ребекка», — мягко проговорил я, тыльной стороной ладони стирая с лица выступившие от моих усилий слезы.
«Вы просто чудо!»
«Да-да»,
— уверил я изумленно уставившуюся на меня девушку.
«Это правда. Вы очень красивая, добрая и вообще замечательная юная леди. Но ваша наивность просто не имеет границ».
«Я не наивная», — тихо ответила Ребекка. «Просто откуда мне научиться жизни, когда я и в городе была-то всего десяток раз? Все в замке и в замке. И соседи все одни старики. А отец не позволяет мне отлучаться из дому и заводить друзей из простолюдинов».
«Ладно, Ребекка, не обижайтесь на мои слова», — попросил я, решив, что было бы просто гнусно вновь измываться над этой наивной, но доброй девушкой. И озаренный отличной идеей покаянно проговорил. «Конечно, нет мне прощения за мою отвратительную выходку, но сделанного не исправить. Если можете, простите меня великодушно, леди Ребекка, а если не можете, так хоть не держите зла на этакого глупца. Не нашел я тогда лучшего выхода, кроме как отвадить вас от себя». Вот и пошел на такой обман. А что делать было? За спиной куча врагов, неприятности на каждом шагу. Не хватало еще вас втравить в беду.
«Значит, ты беспокоился обо мне?»
Чему-то обрадовалась Ребекка.
«Разумеется», — уверил я ее и с горечью вздохнул. «Тогда был очень сложный период в моей жизни. Я не знал о давлеющем надо мной напутствии Сати».
«Тебя одарила своим вниманием богиня судьбы?»
— ахнула приоткрывшая рот Ребекка.
«Да», — кивнул я и рассказал о своей встрече со старухой-гадалкой, что коренным образом изменило мою жизнь. И теперь вот ищу предназначенную мне девушку, с которой меня свяжет истинная любовь, закончил я этой провокационной фразой свой рассказ.
«Как это романтично!» —
выдохнула Ребекка, заставив меня закатить глаза от избытка чувств. «Ведь какая там романтика? Одни проблемы и неприятности!» А девушка встрепенулась и заметила.
«Но почему ты не рассказал мне этого тогда?»
С толикой смущения она добавила.
«Я бы не отказалась сходить с тобой в храм, чтобы узнать, благословят ли боги наш союз. И тебе бы не пришлось так обходиться со мной».
«Увы, тогда я еще не знал причины всех своих проблем», —
Покаянно развел я руками.
«Тогда я подумаю над тем, чтобы простить тебя», — решила девушка и поинтересовалась. «Так ты все еще не знаешь, кого тебе напророчила Сати?»
«Нет», — с сожалением проговорил я и, вспомнив об одной премилой хищнице, вздохнул. «Но одно предположение имеется, и мне очень хочется верить, что оно имеет под собой основание».
«Понятно», — кивнула Ребекка,
каким-то неведомым женским чутьем смекнув, что к чему.
«Значит, у тебя теперь есть девушка, но ты не уверен, что это она».
«А как тут можно быть уверенным? Кто его знает, что там накрутила Сати?»
«А я бы на твоем месте доверилась сердцу», — заявила Ребекка. «Оно не обманет и приведет к любимому человеку».
«Неплохая мысль», — с одобрением отозвался я. И принятие мною совета окончательно восстановило мою репутацию в глазах Ребекки, которая больше и не вспоминала о той неприятной истории, произошедшей между нами. Это позволило мне тут же обернуть ситуацию в свою пользу. Пожаловавшись Ребекке на возникшие у Трис проблемы с верховой ездой, я добился, чего хотел. Добросердечная леди сразу предложила посадить девушку к ней в карету, уверив меня, что там очень много места и еще один пассажир никого не стеснит. Я подумал, видя легкость, с которой прошла моя хитрость, права была леди Финталь, говоря о том, что кое-кому требуется защита и опора. Нельзя такую девушку, как Ребекка, оставлять без присмотра, а то первый встречный пройдоха не применит воспользоваться ее наивностью. «Трис», — позвал я участницу своего отряда после того, как поговорил с Ребеккой.
«Да, ваша милость», —
вопросительно уставилась на меня подошедшая девушка. Я поманил ее за собой, и мы отошли от отдыхающего отряда. «С этого момента ты едешь с леди и ее служанкой в карете», — начал я давать указания. «И тебе так проще будет, чем верхом».
«Я справлюсь», — перебила меня Трис. «Просто лошадь норовистая попалась».
«Да суть не в этом», — отмахнулся я. «Это лишь повод, благодаря которому ты будешь находиться рядом с леди Ребеккой». И пояснил Трис ее задачу. «Будешь присматривать за леди».
«Вы хотите, чтобы я шпионила за ней и доносила вам?» — нахмурилась Трис.
«Да упаси боги», — возмутился я. «Все гораздо проще». «Ты просто не знакома с леди Ребеккой и не знаешь о ее склонности к сумасбродным поступкам. Тебе нужно будет позаботиться о том, чтобы эта леди не выкинула ничего такого, что напрочь испортит нашу спокойную поездку. Например, пресекать попытки леди, ускользнув от нас, отправиться за покупками в лавку в каком-нибудь городке, где мы остановимся на ночь. Или еще что-нибудь в этом духе, что может привести к беде». «Ведь за оберегаемую нами жизнь леди Ребекки назначена награда, и опасности подстерегают ее на каждом шагу. А ее девичьи тайны меня нисколько не интересуют. Понятно?»
«Да, ваша милость», — кивнула Трис. «Мне нужно присматривать за леди Ребеккой, чтобы не вышло ничего плохого».
«Правильно», — усмехнулся я. «А шпионить ни за кем не нужно. Ни к чему это».
«Я поняла, ваша милость», — улыбнулась Трис, — очевидно, довольная сменой жесткого седла на мягкий диванчик в карете.